Новый маймер в Гемшее Тов Рейш Самых Вов, произнесенный во вторую ночь праздника Сукес Рейш Самых Заин. Бесукес Тейшу Шивас Йомим. Заповедь проживания в Суках Торой в одном из мест, где она дается, формулируется таким образом. В Суках будете проживать Тейшу, на самом деле глагол Лашевес, зачастую, и, наверное, основное его значение – это сидеть. Вы будете сидеть 7 дней, но мудрецы наши толкуют тейшву как тадуру. Надо понимать слово тейшву как слово тадуру. Будете проживать в суках, будете проживать в шалашах, будете проживать в течение 7 дней. «Вецорли говина лой сукес гуинен пхинас маки веймкейн магу омры бисукес тейшву». В данном случае нас как раз будет занимать... Скорее, на самом деле, для внутреннего понимания такая разница между значениями не очень важна. Нас будет занимать не поверхностный, не простой смысл, скажем, этого стиха и вообще этой всей идеи проживания в суках и так далее, а внутренний смысл. И с точки зрения внутреннего смысла напрашивается вопрос, который напрашивается очень часто, надо сказать, в хасидизме он напрашивается, или становится поводом для самых разных рассуждений. Ну, вот в данном случае тоже он напросился. Вопрос достаточно, формально достаточно простой. Сука, ну, как и любое жилище, помещение, указывает на окружающий свет. То есть, если пища – это внутренний свет, наполняющий свет, пища встраивается в существование человека, становясь им самим. То, что мы едим, становится частью нас самих. А одежда, а тем более жилище, это окружающие света. Это то, что к нам имеет отношение, безусловно. То, что с нами определенным образом связано, а одежда тогда даже и обуславливается нами каким-то образом. Мы не носим одежду размера, неподходящего для нас. То есть, одежда обусловлена нами каким-то образом, а жилище в меньшей степени. Но это уже что-то такое за пределами нашего... как бы собственного существования, намек, ясный намек на окружающие света. Тогда, если сука, бесукейс, указывает на окружающие света, то каким же образом с этим понятием сопрягается Торой понятие лашевес, тейшу, бесукейс, тейшу, шивес, йомим. Сидите, ну, даже проживайте, наверное, даже и сильнее, в общем, подчеркивает этот вопрос. Сидение, проживание указывает на света, на устаканенность светов. Да, мы все время с вами, вот этот термин, вернее, не мы с вами, а я, не могу все подобрать нормальный перевод для слова «исьяшвус», кроме как «устаканиваться», «устаканенность». Вот все время говорим, различаем света на окружающие и наполняющие с точки зрения их способности устаканиваться. То есть, какие-то света, они могут быть вовлеченными в сосуды и там как бы прижиться, вот наподобие тому, как вот начали разговор про пищу, ну вот на примере пищи, скажем. То есть, пища, она входит в нас и гармонично с нами соединяется, вот встраивается как-то внутрь нас, занимает свое там положенное ей место в нашем существовании, играет положенную ей роль, явным образом насыщая нас, достраивая наш организм, становясь вот буквально нашей частью. Вот относительно такого воздействия, относительно такого света, если говорить о том, о духовных каких-то процессах, можно говорить в терминах вот, устаканенности, сидения, проживания и так далее, когда человек закрепился в каком-то месте. Знаете, когда лейт яшеф, это также обжиться в каком-то месте. Человек приехал на новое место, в новый город, там сменил место обитания, в новую страну, и там он ит яшеф, то есть он дословно усадился, уселся, вот обжил это место, стал там своим, знаком со всеми реалиями и так далее. А сукейс намекает на что-то совсем другое. Если это макив, то это наоборот свет, у которого нет места вот этого родины, там, где место, где он обжился, где он устаканился и так далее. Мало сопоставимые понятия. Ну и вот теперь ближе к тексту. Необходимо понять, ведь сукейс указывает на аспект макив. Если так, то в чем смысл употребления в сочетании с ним слово «тейшву шаринина ишиво», ведь идея сидения гу или проживание. Гу бифхина сойер пними шигуинис яшвус. Это относится к внутреннему свету, которому применим термин вот, устаканенности, исьяшвус. Наверное, вместо устаканенности будем говорить уже исьяшвус и не выпендриваться. Все поймут. Еще один момент, кстати говоря, тоже встречавшийся нам. Поза человека указывает на разные там, состояния его внутренние, точно так же, как ну, человек, скажем, волнуясь, находясь там в раздрыге, он не может сидеть спокойно, он значит, бегает, прыгает, там, не знаю, ходит из угла в угол, то есть он больше для него доступна поза стояния, скажем, человек. Сидение указывает, вот такое устойчивое сидение указывает также на устойчивое внутреннее состояние, тоже на вот эту идею исьяшвус. Поэтому термин ешива, он указывает на исьяшвус. А волбер макив машайхинин исьяшвус, но применительно к окружающим светам, кор макив, какое отношение имеет исьяшвус, что имер бесуки стейшу, что вот он говорит бесуки стейшу. Ну, собственно, весь вопрос, насколько я понимаю. Вопрос настолько масштабный, что его вполне хватит в единственном числе. У Лиговин зе цойли агдим, мажни избавили ил штей мадригес дебен в эвед. И для того, чтобы в этом разобраться, необходимо предварить дальнейшие рассуждения тем, что мы обсуждали выше, то, о чем мы говорили в предшествующих майморим уже очень давно. Две ступени сына и раба, у эвид геш гамкен штей мадрейгес, эвид нейман эвид пошет, в самой ступени раба мы выделяли тоже две ступени верного раба и простого раба, они же раб 2, раб 1. Венис барли майла эвид пошут, а левид нейман майлес эвид пошут, а левид нейман. И выше мы прояснили то превосходство, которым обладает раб 1 перед рабом 2, вегам ал мадрейгес бейн, и также перед, даже, имеется в виду, перед аспектом сына, шигу икра выдобивхина сбитлива анохас ацмуса и лигамры миколви холхулу, поскольку именно в рабе 1, ну, подробнее уже, по-моему, совершенно некуда, вот это обсуждалось, было темой последних двух майморим, уже самой отдельно темой, для прорабатывания, для прожевывания этой идеи, был разговор о том, что именно раб один вершит свое служение по-настоящему, его служение может быть названо служением по-настоящему, поскольку именно в нем находит свое выражение в максимальной форме идея битуля, подлинного отстранения себя полностью. И благодаря этому он способен привлечь аспект сущностного сокрытия, бесконечного и так далее. То есть именно его служение, благодаря тому, что мы сейчас вот вкратце перечислили, позволяет ему затронуть сущность божества, кивьохл. Это было вступительное слово маймора, и начинается центральная часть. Вегины бедерах клоу шей мадригас анал гайну пхинас бен в эвит анейман у пхинас эвит пошут ген пхинас атеиру у пхинас амитсвейс айну майса амитсвейс хулу. И вот в общем плане две перечисленные ступени. Интересно, что в первой части маймера он эти две ступени перечисляет одним образом, а здесь предлагает их рассматривать сразу другим образом. Совершенно понятным. Но вот этот переход не вполне мне ясен, как это так получается. Две ступени, то есть, с одной стороны, аспект сына и раба 2, а с другой стороны, раба 1. Так мы их разделим. Ну, то есть, мы их так и делили, в общем-то, все время. Зачем он решил во вступительной части к этому маймеру вернуться, к систематике вот этой исходной, как вспомнить там деление на раба и сына, а потом раба еще на две категории, я не знаю, ну, поэтому даже привычно в каком-то смысле нам это более. То есть, с одной стороны, у нас мы все время занимались противопоставлением раба один всем остальным категориям, то есть, раб два и сын. Так вот, на самом деле, эти категории мы можем связать с разделением на Тору и заповеди, то есть, ну давайте сейчас вначале мысль договорим до конца, мы можем сказать, что они соответствуют делению на Тору и заповеди. Ну, здесь мы можем задать вопрос, разумеется, то есть как это? Ведь Тора — это тоже заповедь. Изучение Торы — это заповедь. Что значит деление на Тору и заповеди? Или на Тору и все остальные заповеди, или что? И поэтому Рэбе здесь поясняет «Айну майса митсвис худу», то есть действие заповеди. Мы можем разделить все наше служение в общем плане, ну и все время вот такая ходовая фраза, все время оборот, который встречается нам там, по 20 раз на дню, если мы изучаем Тору, разумеется, Тора и заповеди, выполнение Торы и заповеди. Иногда выполнение Торы и заповеди, да, изучение Торы и заповеди, кстати говоря, да. Ну вот, ну вот это Тора и заповеди все время звучит. Почему-то Тора выделяется из заповедей. Потому что Тора представляет собой, ну и смотри, там 7-8 парик в Тане, скажем, где эта тема обсуждается особо подробно, или даже 4-й. Да, 4-й. Тора все-таки, несмотря на то, что изучение Торы – это тоже заповеди, она выделяется из числа всех остальных элементов нашего служения, поскольку Тора представляет собой, вот там как раз в 4-м перке Таня объясняется, что Тора, в отличие от заповедей, которые одеяния, только одеяния, она представляет собой одновременно и одеяние, и пищу божественной души, потому что Тора, она не только одевает человека, как бесконечная воля Всевышнего одевает его, когда он выполняет заповеди, но также и попадает внутрь него, и происходит такой удивительный процесс, когда человек не только одевается в Тору, но и одевает Тору в себя. Своим знанием он Тору охватывает в каких-то ее элементах. Таким образом получается единство, выше которого, вот, абсолютнее которого нет в нашем слиянии с божественностью, именно за счет Торы. Так вот, Рэбе здесь предлагает, ну, в каком-то плане противопоставить друг другу и увидеть параллель в таком противопоставлении Тору и заповеди, Тору как внутреннее вот такое постигательное начало в нашем служении, и заповеди, как он подчеркивает, действия заповеди. Помните, Соев Майса, такой был у нас прогон, где мы поясняли, что Соев Майса, завершение Майса, это именно Майса в чистом виде. Само действие, совершенно очищенное от внутреннего содержания, само выполнение заповеди. Скажем, человек, который не готов с точки зрения своих интеллектуальных способностей охватить полноту выполнения заповедей, ну, на самом деле, позволю предположить, что абсолютное большинство людей, даже достаточно умных и, ну так, духовно развитых, скажем, все равно, ну, да, даже если человек невероятно духовно развит и чрезвычайно умен, он и то на самом деле, конечно же, полностью содержание заповеди не может исчерпать. То есть он все время сдвинут, он что-то отрезает от заповеди, что-то такое не входит в его выполнение заповеди. Выполнение заповеди в полноте – это вообще недостижимая величина по существу, да? А что он делает, даже если он совсем туп, и совсем духовно не развит, и совсем не способен никакой вот внутренней работе по поводу заповеди, скажем, он, по крайней мере, он может выполнить заповедь на самом нижнем ее уровне, на уровне ее вот самого плотского, физического, материального действия. Ну, в самом простом смысле это означает, что наложить тфилин может каждый еврей, совершенно, у которого есть рука и голова, левая рука и голова, он может наложить ручной и головной тфилин. Даже если у еврея нет головы, то он на левую руку может наложить ручной тфилин. Или наоборот, или нет, не дай бог. То есть наложить он его может, а вот какие-то кавонысы, какие-то понимания, там, какую-то работу внутреннюю прокрутить, связанную с тфилином, там, прочувствовать пробуждение сердца и разума, чувства и разума, там, их связи с божественностью и так далее. Это не всякий может. Ну, так вот, предлагается сейчас противопоставить Тору как процесс, в котором тоже есть своя вот эта вот действующая часть, свое голое действие, например, в заповеди изучения письменной Торы, а человеку вообще понимание, строго говоря, не требуется. Оно не является, вернее, требуется, но оно не является обязательным, оно не является удерживающим, что называется, миакев. Оно не делает, его отсутствие не делает заповедь несостоявшейся. То есть, если человек, ничего не понимая, еврей, зачитывает письменную Тору, какой-то фрагмент из письменной Торы, вот буквально в режиме буква-огласовка, буква-огласовка, то он уже выполняет заповедь изучения письменной Торы, даже если он не понимает содержание, понимает единственное, что он понимает, как и в любой заповеди это требуется, что он служит Богу, что он выполняет божественную волю. Но для устной Торы, скажем, а устная Тора составляет большую часть Торы, нас по объему, по крайней мере, необходимо ему понимать, осознавать, что то, что он изучает, разбираться в том, что он, в то, что он делает. Ну, сейчас об этом наверняка речь пойдет гораздо более поздно, полно. Так вот, это предлагается, такое противопоставление предлагается запараллелить с областями, где с одной стороны, с областями в служении, в категориях евреев, скорее, как они вот служат Всевышними, типами служения, где с одной стороны, там, где Тора, там сын и верный раб, он же раб 2, а с другой стороны, там, где заповеди, ну, что, в общем, естественно было предположить, поскольку речь идет именно о действии, о голом действии, там раб 1, он же простой раб. «Да ими еиш и еиш майла бы тейра алга митсвис, шары тейра ги пируш убиура митсвис». Здесь мы можем усмотреть нечто подобное. То есть, ну, основной хидуш наших предшествующих рассуждений заключался в том, несмотря на то, что в служение раба 2 и служение сына крайне возвышены, у них есть куча преимуществ, достоинств, там, они могут в служении привлекать какие-то свята, о существовании которых вообще раб один может и не представлять. Он просто не может не знать об их существовании, и уж всяко не может сознательно там как-то заниматься их привлечением. Несмотря на это, у раба один есть преимущество. И по отношению к этому преимуществу все остальное – это, в общем-то, мелочи. Что за преимущество? Именно он обращается к сущности, именно он, по большому счету, по-настоящему реализует идею жилища в нижних. Подобно этому, сейчас мы попробуем, насколько я понимаю, проговорить эту идею объемно, во взаимоотношениях между Торой и заповедями в этом ключе, еще повторять уже не будем, да, то есть мы не имеем в виду, что Тора не заповедь, или что заповедь – это обязательно не Тора, и в заповедях нет интеллектуальной составляющей и какой-то там внутренней духовной работы. Разумеется, мы не имеем это в виду, просто сейчас в этой модели мы противопоставляем Тору как ну, вот такой вот глубокий внутренний труд, скажем, внутреннее занятие, противопоставляем заповедям как голому действию, как именно за действию по выполнению заповедей, майса амитсвис. Несмотря на то, что Тора обладает превосходством над заповедями, каким превосходством? Ну, совершенно очевидным. Тора объясняет нам заповеди. Откуда мы знаем о заповедях? Откуда мы знаем, как выполнять заповеди, в чем они заключаются, какие конкретно действия должны выполняться. Естественно, только из Торы. «Микол моким еш майлы бы митсвейс, дешоршам ли майлы, мишориш атыра хулю». Несмотря на это, есть превосходство в заповедях, которое заключается в том, что их корень выше, чем корень Торы. Ну, как часто в наших рассуждениях, такие зеркальные отображения мы с вами рассматриваем. Скажем, помните рассуждение о том, что вот есть четыре типа существования. Минеральная природа, растительное, животное, говорящее. С точки зрения раскрытой, наиболее высокой является говорящая природа человеческая. Ну, с точки зрения своих возможностей, человек с минералом, ну, в общем, плохо сопоставим. То есть, минерал вообще ничего не может даже расти, а уж тем более там бегать, прыгать, размножаться. А человек, он может не только расти, бегать, прыгать, размножаться, он еще может способен к абстрактному мышлению, ну, и, в общем, тем самым выгодно отличается, выгодно выделяется на фоне минералов. Но если мы будем говорить, рассуждать о духовном источнике человека и минерала, то с удивлением, то есть увидеть мы этого не можем, но с удивлением узнаем из книжек, что духовный источник минеральной природы, он выше, чем говорящий, как ни парадоксально. И это связано с общей закономерностью, на самом деле, концепция начала, но тут это немного по-другому формулируется обычно. То, что обладает источником выше, то падает ниже. Принцип очень понятный, на самом деле. В Мидраше на этот счет приводится доходчивый пример. Когда башня рушится, то основа ее, фундамент, остается на месте. Те камни, которые были заложены там в основании башни, они где-то близко от этого места. А самые высокие камни, самые высокие, то есть, ну, вот, там, кирпичи, которые составляли ее вершину, они улетают вообще не весть куда. Получается, что наиболее далеко способны улететь, или наиболее глубоко в сокрытие материальности способны усвистать те камни, в кавычках, которые падают с наибольшей высоты. Они наиболее далеко от своего источника могут усвистать, улететь. То есть это выражается в том, что наиболее высокие корни, они, спускаясь сверху, они достигают наибольших глубин. Помните, была такая книга, была такая «Зияющие высоты». Вот они туда, поскольку они очень высоки, то они в это зияние туда куда-то вниз заглубляются и выражаются в результате в материальности мира в формах, ну, не возвышенных, а наоборот, заниженных. А то, у чего источник духовный, любой духовный источник свыше, но то, у чего духовный источник ниже, не способно уйти так глубоко внутрь сокрытия, внутрь вот, так, заматериальности мира, чтобы совсем лишиться всех преимуществ духовности. Ну, духовность в них проявлена больше, в этих вещах, у которых духовный источник ниже. Поэтому по итогам мы видим снизу творения, у которых источник не слишком высок, не самый высокий, видим, как проявленные большим таким вот на уровне раскрытия совершенства. Так вот, здесь мы видим примерно то же. То есть, на первый взгляд, Тора – это, ну, это интеллект, это красоты, это логика, это что-то такое вот очень неформальное, скажем. А заповеди, ну, это вот в том ключе, в котором мы сейчас о них говорим, это, ну, в конечном итоге, действительно, любой может, не любой может проучить там Дав Гемора и понять там, что там говорится на самом деле. Это, ну, какие-то уровни изучения Торы, они элитарны, там вообще обычному человеку делать нечего. То есть, ну, понятно, то есть, высокий интеллект – удел немногих. А наложить тфилин, так это каждый может. Это, там, это кто-нибудь бы сказал, и обезьяну научить можно. Ну, научить можно, на обезьяну тфилин не надо накладывать. Но, в общем, любой еврей может наложить тфилин или выполнить какое-нибудь другое немудрящее действие, а уж тем более цдока, основа всех заповедей. Ну, монетку протянуть нищему любой может, это ничего в этом сложного, по сути, нет. И тем не менее, и, казалось бы, да, получается, что на уровне раскрытий Тора – это что-то очень высокое, ну, во всяком случае, гораздо более мудрящее. Такая игра слов получается, потому что Тора – мудрость Всевышнего, не только воля, а заповеди – это именно воля, воплощение воли. Ну, вот Тора такая вещь мудрящая, а заповеди не мудрящая. Тем не менее, если отобразить это наверх, отследить, что там свыше происходит, то оказывается, у заповедей корень более высокий, то есть то, откуда они исходят в божественности, это более высоко, нежели корень заповедей. Ну, и параллель, понятно, с рабом один и другими категориями служения. «Ваинен гудгин идуа». Его идея заключается в том, что известно. «Детарик митсвей шошен митарик корхен де гулгалту». Известно, что 613 заповедей, имеется в виду, что 13 заповедей из письменной Торы, они происходят, корень их, из 613 путей черепа. Омна микер шойра жгу ми пхинас юдгимал хиварто, шиген пхинас орхин, ливоним, бемоким пону и шибен асарейс хулю. Надеюсь, что не ошибусь, если такой обзор затею. Значит, ну, общая идея, божественные закономерности, закономерности Седер Ишталшлус явлены в устройстве человеческого тела. В этом устройстве человеческого тела разум, аспекты хохма, бина и даас, разумеется, представляют собой, соответствуют мозгу. Череп, то есть кость, в которую упакован мозг, и которая в определенном смысле, несмотря на свою тупость, уперся лбом и все, да? То есть, он соответствует тому, что возвышается над разумом, то есть божественной воле. Ну, там дальше можно вести разговор там, о волосах, которые являются мойсерес мойхин и так далее, то, что мы говорили. Так вот, 613 заповедей, они происходят из 613 путей черепа. Чему это соответствует на физиологической основе, честно говоря, не соображу я. Не знаю, понятия, представления не имею. Ну, от 613 каким-то чему-то там деталькам в черепе, предположим, да, то есть к области воли, не разума, не с мозга, а именно черепа. А если говорить в основном, по сути, икар, они происходят из 13, ну, 13 нас сразу отсылает к качеству милосердия, 13 белым, юдгимал хиварту, Шеген пхина сорхин ливоним, что это за белое? Это белые просветы, 13 белых просветов, свободных от волос. Ну, опять же, с точки зрения физиологической, не уверен, что мы с вами так возьмем и на любом черепе найдем 13 свободных от волос просветов. Ну, вот, тем не менее, вот 13, так, вот, вот такую вещь нам сообщает Кабола. Наверное, можно как-то выделить 13 каких-нибудь сочленений, там, я не знаю, швов на черепе. И теоретически готов предположить, что там не растут волосы. Но сейчас для нас это не вполне важно. Ваинен гуды ин иксив ва хохма миаин тимаце. И вот идея заключается в том, что написано. Ва хохма миаин тимаце. Это Мишлей, если я не ошибаюсь. Хохма берется из айн. Ну, с точки зрения простого смысла, хохма берется из ниоткуда, из нет, из несуществования. «Вейду адуэра кесар никра айн». А, да, значит, что еще важное я не сказал. То есть, проще говоря, череп соответствует кесар, соответствует аспекту кесар. Если внутреннее содержимое черепной коробки соответствует хохма, бина и даас, и есть там отдельные, как сообщает нам Тора, отдельные камеры для расположения там мозга хохмы, или мозга бины, или мозга даас, то череп соответствует кесар. В каких-то рассуждениях череп соответствует, скажем, ариханпин, то есть внешним аспектам кесар, а корона, расположенная на голове, или головной убор, соответствует пнимиуса кесар, внутренности кесар, то есть то, что совсем отстранено от человеческого, от тела, да, череп – это то, что все-таки как-то сопряжено с телом, а корона – это то, что отстранено от тела совсем, это внутренность кесар. Но в любом случае это соответствует кесар. Если говорить, может быть, еще стоит уточнить, что череп соответствует, соответствуя ариханкин, он соответствует родсен, соответствует воле в том раскладе, который нами был принят за ключевой, где мы полагаем наслаждение соответствующим внутренности кесар, а родсен соответствующим внешности кесар, то есть ариханпин. Ну и вот все хорошо как раз и вяжется, то есть заповеди берут свои, их 613, потому что есть 613 деталечек, 613 вот этих вот путей, которые обуславливают появление внизу заповедей. А что такое 613 в черепе? Есть 613 каких-то там орхин. И орхин от слова ойрах, от слова путь, как вы понимаете. И заповеди являются проявлением, разумеется, божественной воли. То есть, поскольку воля там как-то поделена на 613 отрезков там, путей, 613 сторон у нее или каких-то вариантов ее воплощения, то и снизу она выражается в 613 заповедях. Ну, а по большому счету можно поделить на 13 там, и так далее. Понадобится нам это дальше или нет, честно говоря, не знаю. Ну, вот насчет 13. Пускай пока остается где-то в голове там в фоне. Так вот, написано, хохма происходит из айн. А из какого айн она происходит? Ну, это такой тезис, крайне часто встречающийся даже нам, при нашем небольшом объеме изучения. Ну, вот, то есть встречались мы с этой фразой, и по-разному ее анализировали, и даже мы несколько вариантов уже объяснения этой фразы изыскивали. Ну, в данном случае, как рыба предлагает понимать, айн – это ойракесар. То есть, вот это несуществование, это нет, из которого происходит хохма, это свет кесар, называется айн, никера айн. Вакейду амимаши косова ей шавая бекербейну им айн. И, как известно, в виде толкования мы это узнаем, фразы, произнесенные там евреями в определенных обстоятельствах, есть ли Бог в среде нашей, им айн, есть ли или нет. Ну, вот с точки зрения простого смысла, там выясняется как раз, там это как проверяет, еврейский народ проверяет, а что там, Бог-то вообще есть среди нас или нет в нашей среде, он вместе вообще с нами или что. С точки зрения толковательской, вот что есть нечто божественности, относящееся Бекербейну, внутри нас, в среде нашей, внутри, есть им айн, а есть то, что айн. Есть божественность в форме айн. Делифи пшутей эйне муван эйх шайх шиёймру аей шавай бекербейну хулю. То есть, ну, как это толкуется? Ну, там, с точки зрения простого смысла, если я правильно помню, евреи там как раз, ну, достаточно негативно выступали, они хотели проверить наличие Всевышнего. И это действительно такой, ну, вряд ли допустимый ход со стороны евреев был. Ну, неправильный был ход, негативный. С точки зрения толкования, вот задают вопрос комментаторы, ну, да, в лице Рэба Рашаба здесь, в данном случае, который пересказывает нам эти толкования. А как можно сказать, как это вообще не очень понятно, а как допустимо вообще сказать, есть Бог там, или не дай Бог, его того нету. Шары, Роу, Кола, Лейсис, Ванисим, особенно евреи, когда они вышли из Египта, это вот во время путешествия по пустыне происходит, евреи видели только что такие чудеса, знамения, которые вроде не оставляли сомнений, то есть нам бы такие показать чудеса, у нас разве были бы сомнения в вере. Нисим Шигою, Вейне, Бер, Шие, Слом, Изесфейка, Схасвишолом, то есть от них никаких сомнений в существовании божества в такой форме, что вот просто допустить даже, что никакого бога нету, мы не можем. Значит, они что-то другое имели в виду. То есть, когда они говорили, давайте-ка проверим, есть ли бог Бекербейну и Майн, очевидно, имеется в виду не то, что есть он или нет, а, наверное, имеется в виду, есть ли он средна, вот в какой-то форме, или он только в другой форме. Вполне логично, на самом деле, с точки зрения простого смысла, тоже прокатывает. Или он есть в форме Бекербейну, или он есть только в форме Айн. Да? Упираш бы Зоэр, Демаши Косова, есть Жавая Бекербейну. И в Зоэр объясняется, что то, что задает, они задают вопрос, как бы, есть ли Бог Бекербейну. Бекербей, ну, понятно, бекеров шелану, то есть керов внутро, а слово коров, там даже утроба, может быть, бекербей, но внутри нас, среди нас, бекербей, ну, гук мойшикосов мойша, ейш бо эйц им айн. Это похоже на то, как, то есть, ну, это уже толкование Зоар, понятно, что это не совсем простой смысл, мягко говоря. Ну, так или иначе, Зоар сопрягает это место с другим местом гораздо позже, когда Моше Рабейну посылает разведчиков мираглем тех самых, и проговаривает им их задачи. И говорит, вот вам надо проверить, еиш бо эйц, им айн, есть ли в ней, в земле, дерево или нет. Ну, с точки зрения простого смысла понятно, что он им поручает. А с точки зрения внутренней, депируш эйзу пхинас эйца хаим, что он подразумевает, с точки зрения внутренней, с точки зрения зор в данном случае, он задается вопрос по поводу другой немножко. Под, здесь, в этой фразе, под словом «эйц» – «дерево» подразумевается древо жизни. Пхина, она же, с точки зрения каббалистической, «пхинас зо», то есть аспект «зеранпин». Тут у меня не пропечатано, к сожалению, я не пойму, что здесь... А, шеникра. Зо шеникра илне дыхай вегам хохма никрейс. То есть, это зеранпин, который называется древом жизни, илне дыхай, и также называется хохмой. Эц ахаим векмой эйц хаим ги лемахазиким бог. И сразу отметим параллель между древом жизни, и Торой. Эц ахаим, да? Про Тору мы с вами читаем в процессе вынесения Торы. «Эйц хаим гин ламахазиким бог». «Древо жизни она для держащихся за нее». «Ве эйц гу лошен эйцо». И также слово «эйц» – «дерево». Есть ли там дерево? «Дерево» – это «эйцо». «Эйц» – от слова «эйцо» – «совет». «Шигуин и сакмус хулю». Что такое «совет»? Ну, вот это с разумом связано. Я не понимаю, как действовать, и вот разбираюсь, и мне кто-то дает совет, или я сам изыскиваю совет для себя. «Ваалзен и мара еиш бо эйц». И относительно этого Мойше Рабейну задает вопрос, есть ли там эйц. То есть, еще раз, значит, у нас было противопоставление, есть бог Бикербейну внутри, да, или айн, противопоставляются друг другу. Форма, в которой божественность присутствует, бекербейну, с другой стороны, в форме айн. Зоар предлагает запараллелить это противопоставление противопоставлению эйц и айн. Эйц – это эцахаим, древо жизни, и мы показали связь этого аспекта с Торой. Это Тора, разум, исхакмус, умудрение и так далее. Вэлзэнэйма, и вот об этом говорится, есть ли там эйц. Им микабл смепхина сэдзахаем. То есть, это земля, проверьте там, мол. Мойше Рабейну задает с точки зрения сюжетной. Ну, тут понятно, да, что у нас рассуждения сместились на другой уровень, и тут у нас сюжетность уже не очень, не обязательно канает. То есть, вот надо это иметь в виду. Ну, так или иначе, есть ли там эйц в этой трактовке, есть ли там дерево, в этой трактовке означает, принимает ли это начало от аспекта эсахаим. Дыгайну пхина зовы хохма хулю. То есть, от аспекта зеранпин и хохмой. И хохмы. Им айн. А с другой, противопоставленной. А если не от этого аспекта, то откуда? Им айн. Шемикаблес мипхина за кесар хулю. А, это аспект кесар. Айн. Как мы выше и сказали, это аспект кесар. А может быть, она принимает не от этого, не от того, что мы, собственно, по большому счету и называем седр и шталшилус. То есть, зо и хохма, там в два варианта мы перечислили, что называется древо жизни. Это этим термином называется зеранпин или хохма. Ну, а зеранпин и хохма – это, в общем-то, исчерпывающее описание седр и шталшилус. То есть, тут в этом перечислении, в этой паре, в общем, под хохмой подразумевается весь разум, разумеется, хохма бин адас. Зеранпин – это все сферот, начиная с хесед пейсоид. То есть, получается, что не задействован только тот самый кесар и наш любимый малхус. А так, весь седр, все, что находится внутри шталшилуса и шталшилуса. «Векмойхэн маши косова ей жавая бикербейну». И, если я правильно понимаю, это продолжение логии рассуждений в Зоар. И то же самое касательно того, с чего мы начали. «Есть ли бог бикербейну им айн?» «Дэгайну широцы лейда». То есть, что евреи хотели выяснить? А узнать им шойра богэм пхина зо, ой хох, маши никрэ завая, что средь них почиет вот рядом с ними присутствует, на них обращает внимание, там, я не знаю, с ними взаимодействует аспект зеранпин или хохма, который называется авая, ой пхинас ой ракесар, или в противовес, значит, псик, или аспект кесар, или свет кесар, шиникрейс айн худу, который называется айн. Вайн маши косу, безуэр паша шлах, дав куфнун, куфнун хэ самут бейс, увы пируша рамаз шом, увы адре раба дав куфхов тэ самут алев. И смотри в такие-то места в Кабулу, имеется в виду, и в комментарии на нея.